эмиссар для особого акта. Сергей Масловский был человек драматически неиспользованных возможностей. Как и всегда, гибнут лучшие таланты на Руси в ее кошмарно неблагоприятной истории. Индивидуалист par excellence, романтик, борец с душой конквистадора. Что бы он мог, если бы перед ним развернулись просторы? Но едва не захлопнулась тюремной дверью неудавшаяся революция, а теперь в удавшуюся, ведь он побывал на самом важном месте, в центре урагана, но опять ничего не достиг. И вот тяготился в военной комиссии каким-то писарем на офицерской должности. Однако за эти первые дни упустил и кооптироваться в исполнительный комитет. Это уже просчет непростительный. Революция пошагала гигантскими шагами, и другие имена были вписаны в ее раскаленную летопись. Все занимали места, а Масловский везде опоздал и только складывал про себя, как бы мог ядовито выразиться про всех этих выскочек министров. О, он умел выражаться преостроумнейше, преядовитейше. Как он укусит, так никто. Но не возникало и новых журналистских мест, кроме грязных известий. А во всех солидных газетах все места были укомплектованы своими пишущими. И оставалось опять отдаться своим литературным надеждам. Псевдоним Мстиславский будет хорош и даже чем-то страшен. Да посещать квартиру Гиппиуса Мережковского на углу Потемкинской, тут же близко. Всегда к нему внимательных и возможных будущих покровителей на литературном пути. Им изливал он и все свое недовольство советом рабочих депутатов. Если вдуматься, то новая революция не слишком удавалась. И вдруг революция еще раз позвала Масловского на своем огненном пролетном языке. Со второго этажа Таврического его позвали на первый, в исполнительный комитет. Там, в неустроенности у конца случайного стола, сидели Чиидзе, Соколов и Капелинский, сильно раздерганные. Соколов с заломленными фалдами сюртука, всегда аккуратный Капелинский с отбившимся на сторону длинным галстуком, а Чиидзе трагически вращая глазами. И вот что они ему объяснили. Сегодня утром были определенные сведения, что Временное правительство обмануло Совет и тайно гонит царский поезд к какому-то из портов для отправки царской семьи за границу. Исполком принял все меры по железным дорогам остановить. Сейчас получены последние сведения. Царь прибыл в Царское и отвезен во дворец, как арестованный. Необходимость его перехвата и ареста таким образом отпала. Однако поколеблено доверие к Временному правительству. Где гарантия, что они не предпримут такого шага снова на самом деле? Вся охрана дворца в руках Корнилова, но в конце концов, что мы знаем о генерале Корнилове? У него есть демократическая репутация, но так ли он предан народу? Мы должны обеспечить себя от всякого возврата Романовых на историческую сцену. Неясно, что надо сделать, но что-то надо. Уже были разогнаны многие меры, заняты вокзалы, собраны кое-какие войска. Но еще какую-то демонстрацию нужно сделать, чтобы Временное правительство получило урок и остерегалось, да и жаль покинуть начатые приготовления. Так вот предлагается Масловскому, как человеку решительному, Масловский не мог не ответить признательным кивком, поручить ему совершить нечто эффектное, найденные на месте, перехватить царя в руки Совета и в Петропавловскую крепость, или хотя бы проверить условия содержания его в царском селе, установить действительность охраны, что-то такое, чтобы почувствовало Временное правительство и подавить все поползновения Романовых. Так, настал великий час, тот миг, для которого он и жил всегда, конечно, а вот уже думал, что пропустил. Ему, потомку поблекнувшего, оттиснутого дворянского рода, ему и войти к царю, печатающим беспощадным шагом. Наше происхождение и обязывает нас к подвигам. Он слишком долго был беспомощно зажат в проходах между библиотечными полками. А для писательской биографии какой это случай? Какая пища острому, едкому глазу? Так, революция подошла к своему роковому, неизбежному повороту – бегству короля. Взлетающий миг. Нотабене, однако не споткнуться, тут прямая конфронтация с правительством. Что делать? Прежде всего, чего не делать? Не надо было совету передавать власти временному правительству, а себя ставить в какую-то постороннюю позу. Теперь что делать? Ах, это было слишком ясно. Зачем полунамеки, полупризнания и полуклятвы? Все революционное нутро Масловского встрепенулось навстречу прямому ответу. Цареубийство! Вот пламенный язык революции, вот кардинальное решение вопроса, и никакой реставрации никогда. Но из присутствующих один лихой Соколов мог одобрить, ему доступны были крайности, а те двое, как и вся почти головка ИК, заячьи душные меньшевики. От полнозвучия такого решения у них лопнут барабанные перепонки. Обещать же им только усилить охрану дворца был бы презренным компромиссом. Пока еще и первых слов не сказав, Масловский внутренне так вырос, так напрягся, к великому мигу своему и российской революции сам удивился своему властному голосу. «Как я буду называться? Эмиссар совета?» «Комиссар для надзора», — сказал Чхеидзе. «Хорошо, пишите мандат», — читал из невидимого, зажмурясь. «Принять всю военную и гражданскую власть в царском селе для выполнения возложенного на него особо важного государственного акта». Акт. В это все могло входить. И любые меры к изоляции царя, и, конечно, проверка условий его содержания, но и любые меры к его расстрелу. Хоть сегодня же, там же. Комиссар сам еще точно не решил, но знал. Но государственный акт. И, не теряя минуты, помчал собираться. Внутренне он уже вырос, но не хватало перерождения внешнего. На нем был, хотя и военный мундир, и шинель офицерского покроя, но без погонов, а только интендантский значок. Библиотекарь он был не военнослужащий, а вольнонаемный. Мундир и шинель носил незаконно. На вопросы, кто же он есть, отвечал Масловский без звания. Без звания можно было понять и высоко, как бы не вмещаясь в офицерские чины, но можно было, увы, понять и как нижний чин рядовой. Уже этого исправить было сейчас нельзя, но пока печатался мандат, вот как вышел из положения Масловский. У одного кубанского казачьего офицера в Таврическом выпросил до конца дня устрашающую кавказскую папаху и полушубок без погонов. Полушубок придавал ему сразу боевой, дикий, иррегулярный вид, так что не придет в голову спросить звание. А папаха дивная, чернобарашечья, со многими шевелящимися змейками завитков, да еще утроившая голову его по объему, воистину была, как голова горгоны со змеями. Перед золоченым трюмо из полковской комнаты, еще опоясавшись чужой шашкой, проверил очень страшно, очень выразительно. Только усы, штатская щеточка, вот когда голое лицо. И браунинг в кармане полушубка. Он ощутил в себе безднопропастную революционность. Даже самому страшно этого размаха. Мандат был готов, подписан Чхеидзе. Так да не так. Принять всю военную и гражданскую власть в царском селе. Да, но государственный акт, срабели меньшевички, а особо важное поручение, ну, в это тоже входит. Автомобиль ждал у подъезда. Свита, два офицера-республиканца. А на вокзале должны были ждать их уже собранные рота семеновцев и рота пулеметчиков из первого полка. И действительно ждали. Семеновцы довольно распущенным строем, при них неуверенных два офицера. Пулеметчики грозней из-за своих стантовых на колесиках. Рота не рота, а семь пулеметов есть. И Гвоздев встретил их на ступеньках вокзала радостно. Передать постылое командование по аресту царя, доехать по своим заводам. Действительно, вид его такой же белобрысый, наивный, никак не подходил для великой революционной задачи. Уже в пути семеновский офицер даже не доложил, а так в нынешней революционной манере обронил, что семеновцы едут с пустыми винтовками, патронов почти не везут, не хотели брать, тяжесть таскать. Убедить их не удалось. Хо-хо! А какой еще там боекомплект у пулеметчиков? Тоже, конечно, раз, хлябать.